Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». Биоэтика – это учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии. Оно возникло сравнительно недавно, как ответ науки и общества на угрозу моральному и физическому благополучию человека. Как церковь относится к этому сложному явлению современности, мы сегодня узнаем у преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии, у протоиерея Евгения Горячего. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте.
Отец Евгений, что церковь думает по поводу планирования семьи или искусственного ограничения рождаемости?
Спасибо за вопрос. Он непростой. И то, что сейчас будет сказано, в первую очередь относится к христианам. Потому что я допускаю, что светские люди, представители других религиозных сообществ, думают по этому поводу несколько иначе. Дело в том, что церковь никогда не считала эту область человеческих взаимоотношений религиозно безразличной, не касающихся и христианской совести. Поэтому я бы сказал так, что в отношениях между полами, которые приводят к рождению жизни, однозначно запрещено все то, что губит жизнь. Потому что передача жизни есть заповедь Божия, передача образа Божия посредством рождения. Другими словами, деторождение всегда воспринималось как божественное благословение. Следовательно, аборт, как прерывание беременности, как уничтожение уже зачатой жизни, это то, что всегда выносится за скобки такого понятия, как христианство. Это то, что делает человека, по сути дела, в этот момент не христианином или даже богоборцем. Вот. То же самое можно было бы сказать о ограничении рождаемости с помощью абортивных способов. Это тоже то, что церковью не принимается. Вот. Поэтому, если связывать ваш вопрос именно с этой стороной человеческой жизни и деятельности, то я бы сказал так. Вот это то, чего церковь не принимает.
А значит ли это, что планирование семьи с помощью неабортивных средств все-таки возможно? Ведь всем известен принцип, который часто можно услышать от духовенства, что любая контрацепция – это грех. Рожайте, сколько родится, сколько Бог даст. А если не можете, общайтесь как брат и сестра.
Угу. Да, действительно, это можно услышать от некоторых священников или даже от целых групп духовенства и мирян. Но я бы сказал так, что в этом вопросе есть и позитивные основания, вот, и то, с чем можно поспорить. Ну, во-первых, начнем с позитива. Представьте, если речь идет о супругах, которые исповедуют свое христианство, но при этом воздерживаются от зачатия детей, мотивируя это какими-то позициями. Ну, например, у нас нет материальной базы для того, чтобы завести детей. Или мы еще достаточно молоды и не закончили образование. Мы хотели бы получить карьеру полноценную или посмотреть мир. Дети – это то, что мешает нам, затрудняет нас на пути вот этих наших стремлений. Даже такое направление, как, кажется, child-free, то есть жизнь без детей, распространено в современном мире, но, конечно, в основном в безрелигиозных кругах. Так вот, когда христианин исповедует эти взгляды, то, конечно, ему можно напомнить о том, что супружеский эгоизм также недопустим, как и уничтожение уже зачатой жизни. Другое дело, что когда уже дети есть, то есть супружеская любовь уже излита, проявлена, тем более ребенок не один. Вот в этом случае мне кажется, что жестко диктовать такой супружеской паре бесконечное деторождение было бы несправедливо, так же, как несправедливо и неоправданно жестоко предлагать им жить как брат и сестра в случае, если они хотят, но действительно не могут прибавить к уже имеющимся детям очередного ребенка.
Разве нет правды в словах, что решимость поступить благочестиво будет вознаграждена? То есть, если я решусь на очередного ребенка, Бог обязательно пошлет им, ему пропитание.
Есть правда в этих словах, и опять-таки это чисто религиозный взгляд, потому что у человека с Богом определенные отношения. Я припоминаю одного священника, уже покойного, который свою позитивную позицию в отношении большого количества детей продемонстрировал очень эффектно. Двух взорвавшихся, выпивших и, видимо, отсидевших в тюрьме людей он поставил на место в результате такого диалога. Они, зная, где живет священник, постучались к нему и предложили купить икону. Вот. Но один из них заметил, что дом, а священник жил в своем доме, полон детей. Вот. Они ползают, ходят, бегают. И он, забыв о первоначальной цели визита, сказал: «А ты что, половой гигант, что ли?» На что этот священник сказал: «Ты знаешь, я люблю детей, у меня много. Ты не любишь? У тебя ни одного». А зачем пришел? А вот купи икону. Он забирает икону и отдает от одного другому и говорит, что это твой подарок ему на день ангела. И закрывает дверь. Они потрясенные звонят опять и говорят уже иначе. Батюшка, прости нас. Так вот, в этой эффектной сцене мы видим, что в данном случае человек, решившийся на большое количество детей, вызывает всяческое уважение. Причем важно, чтобы эта решимость была разделена двумя супругами. Навязывать что-то в супружеской жизни без согласия одного из супругов, в том числе очередного ребенка, является неправомочным и даже греховным. Поэтому согласие на многочадие, по принципу, о котором вы сказали, оно только тогда заслуживает уважения и доверия, если это согласие, во-первых, обоюдное, а во-вторых, оно и религиозное, и одновременно социальное. То есть они берут на себя всю полноту ответственность за зачатых, рожденных и, самое главное, воспитуемых детей.
Отец Евгений, только что в ваших словах прозвучало, что многие родители действительно хотят иметь детей, но не могут. Что имеется в виду под такой невозможностью? Это какие-то материальные затруднения?
Пожалуй, люди чаще всего говорят об этом, но не думаю, что все сводится только к этому. Тот же священник говорил, что неужели я не решусь и спросить у Бога еще одну неповторимую личность только потому, что у меня не хватит денег на модные джинсы или рюкзак. Угу. С одной стороны, это действительно так. Повторяю, когда это сделано ответственно, с любовью к зачатой и рожденной жизни. Но с другой стороны, смотрите, Христос говорит, что я пришел, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Поэтому, если я просто извожу и спрашиваю у Бога еще одну неповторимую душу, зачинаю, рождаю еще очередную жизнь, я ведь ответственен не только за то, что будет ребенок есть, будет ли у него крыша над головой или одежда. В первую очередь, мне кажется, речь идет не о нищете физической, mm-hmm. хотя я эту ответственность родители берут на себя, но о нищете психологической. Та жизнь, в которую мы вводим ребенка, должна быть жизнью полноценной. Поэтому если нет элементарных основ для материального существования, образовательного существования, психологического. Каждый новый ребенок отнимает у матери время от тех детей, которые уже есть. Хорошо, если сил хватает, хорошо, если есть помощники, а если нет. Поэтому повторяю, каждая семья вправе решать, может ли она увеличивать количество новых членов до бесконечности.
Ну и какой вывод?
Ну я даже думаю так, что не вывод, а скорее выводы. Первое, о чем я говорил, если жизнь уже зачата, яйцеклетка оплодотворена, женщина чувствует под своим сердцем ребенка, прерывать эту жизнь нельзя. Это однозначно грех. Во-вторых, конечно же, зачинаемая жизнь в христианской семье, она всегда должна мыслиться, точнее, это действие должно мыслиться как действие ответственное. И в религиозном, и в социальном плане. И, наконец, у людей, у супругов, у которых уже есть дети, повторяю, они уже изливают свою любовь и победили свой супружеский эгоизм, всегда остается право, свободное право рождать или не рождать новую жизнь, соответственно, пользуясь противозачаточными средствами неабортивного свойства. Мне кажется, такое право у супругов есть.
Ну а как же аборт по медицинским показаниям?
Да, действительно, есть такая проблема, и она делится на две части. Во-первых, когда речь идет о угрозе жизни матери. Угу. Вот. И, во-вторых, когда речь идет о плоде, о котором уже известно, что он физически или психически неполноценный. В первом случае, мне кажется, что спасать нужно мать. Допустим, представьте мать, у которой уже есть 4-5 детей, и врачи говорят, что если будут роды, она наверняка умрет. Но в этом случае решать все-таки самой женщине. А во втором случае речь идет о нашем мировоззрении. Потому что если жизнь зачата, значит, на это есть воля Божья. И если я решусь ее уничтожить только потому, что действительно, не предположительно, а действительно выясняется, что ребенок будет болен, то я, конечно, отказываюсь, в том числе от промысла Божия обо мне. Я помню, один экскурсовод высказал такое мнение перед туристами. Это была другая страна. Он говорит, как бы вы отнеслись к тому, что женщина беременна, но при этом она больна сифилисом, а ребенок родится слепым. Вот. Ну, все туристы стали говорить, конечно, аборт. Она говорит, поздравляю, вы только что убили Бетховена. Вот, поэтому тут, мне кажется, для христианина вопрос решается в пользу того, что, повторяю, если жизнь уже живет в человеке, то надо дать ей возможность развиться. А вот те трудности, которые с этим будут связаны, они проверяют нас, христиан, на прочность.
Ну а почему Господь допускает страдания детей? Ведь, как известно, младенцы безгрешны.
Сложный вопрос. Ответов однозначных нет. Но те, которые имеются, должны быть систематизированы следующим образом. Я думаю, что бывает вина на родителях. Известный вопрос, кто согрешил, он или родители, часто решается в пользу родителей. Ну, допустим, мать наркоманка, или она усиленно курит. Соответственно, родившийся ребенок может быть с ослабленной физиологией. И это прямое следствие образа жизни, который был у родителей. Скажем, если люди регулярно пили, и ребенок родился с отклонениями, то вина родителей за то, что страдает дитя. Во-вторых, тезис о безгрешности, он ведь спорный. Блаженный Августин говорил о том, что я видел двух младенцев, которых кормила одна мать. И вот один, отнятый от груди, с завистью и раздражением смотрел на своего молочного брата. Поэтому тезис о безгрешии человека, он очень спорный. Вот все мы больны грехом, и это проявляется в детском возрасте. Поэтому можно сказать так, что даже рождающийся младенец не лишен последствий первородного греха. Вот. Можно было бы сказать о том, что в некоторых случаях это промысел Божий. Я слышал об одном австралийском миллионере, у которого нет ни рук, ни ног, но при этом он слова «кто виноват?» евангельские, осмысляет в границах сказанного Спасителем. Не он, не родители, но чтобы явлена была на нем слава Божья. Так вот, этот миллионер говорит, я и есть слава Божья. Угу. Я вот такой инвалид, доказываю о том, что Бога можно прославлять и таким. Ну и, наконец, последний тезис, который меня в свое время потряс. Это, кажется, был Иоанн Сан-Франциский, Шаховской, который посетил немецкую клинику накануне прихода к власти Гитлера. Гитлер, как вы знаете, от инвалидов избавлялся. И вот он говорит, что это была детская клиника. И на кроватях лежали существа, очень отдаленно напоминающие людей. Но больше всего меня потрясла кроватка, на которой лежала, по сути дела, одна большая голова. Но к спинке этой кроватки была прикручена табличка со словами «Из-за меня умер Бог». И я вдруг четко ощутил, что это душа, которая распята в собственном теле по неизвестным для нас причинам. Поэтому мне кажется, что вот сказать четко, почему рождается больной ребенок или зачинается, в некоторых случаях можно, а в некоторых нельзя. Но в любом случае убивать его нельзя, потому что и это жизнь, дарованная Богом.
Спасибо, отец Евгений, за полезную беседу. К сожалению, наша передача подошла к концу. Мне хочется напомнить нашим дорогим телезрителям, что на сайте slovo.tv.ru в разделе «Форум» вы можете задать любой волнующий вас вопрос, и мы обязательно ответим в одной из наших следующих передач. До новых встреч!